моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя. Окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа — бесконечное море, и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана. Он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в 50 от нас. Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой и сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и нос густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову, в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра. «Так ты ходишь?» «Это хорошо. Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо. Ходи и смотри. Насмотрелся — ляг и умирай. Вот и все». «Жизнь? Иные люди?» — продолжал он, скептически выслушав мое возражение, на его «так и надо». «Хе-хе! А тебе что до этого? Разве ты сам не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты ни хлеб, ни палка, и не нужно тебя никому». «Учиться и учить, — говоришь ты, — а ты можешь научиться сделать людей счастливыми?» «Нет, не можешь. Ты посидей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть. Которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится. Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько!» Он широко повел рукой на степь. «И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь, вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется. Ничего он не видит своего поля и умирает, как родился, дураком. Что ж, он родился за тем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырить. Ведома ему воля. Ширь степная, понятно? Говор морской волны веселит ему сердце. Он раб. Как только родился, всю жизнь раб, и все тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного. А я вот, смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в 1000 таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить. Иди, иди, все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Хе-хе, было, сокол. В тюрьме я сидел. «Зачем живу на свете?» — помыслил я со скуки. «Скучно в тюрьме, сокол, как скучно!» И взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла да и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол, и спрашивать себе про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом. Вот так.
«Хе», — говорил я с одним человеком, — «строгий человек из ваших русских. Нужно, — говорит он, — жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем Слове. Богу покоряйся, и Он даст тебе все, что попросишь у Него». А сам он весь в дырях, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже учитель. Учат они меньше есть, а сами едят по 10 раз в сутки.
Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо. Во тьме ржали кони. Из табора плыла нежная и страстная песня «Думка». Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучавший. Пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама. Макар подал мне трубку.
«Кури! Хорошо поет девка. То-то. Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила. Нет? Хорошо. Так и надо. Не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятнее, чем мне трубку курить. А поцеловал ее, и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать нельзя, и отдашь ты ей всю душу».
«Верно. Берегись, девок. Лгут всегда. Люблю, — говорит, — больше всего на свете. А ну-ка уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я. Эге, сколько я знаю. Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни. И как запомнишь, век свой будешь свободной птицей». Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия и Чехия и Славония и все, что кругом моря, знало его. Удалый был малый. Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток другой жителей не давал Богу клятвы убить Лойко. А он себе жил. И уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня, все равно Зобар на нем горцевать станет. Хе-хе! Разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то, наверное, бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла, это уж как раз. И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше. И то недолго, поездит, да и продаст. А деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного. Нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только б тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол. Наш табор кочевал в то время по Буковине. Это 10 лет назад тому. Раз ночью весенней сидим мы. Я, Данила-солдат, что с Кашутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка. Ты Нонку мою знаешь, царица-девка. Ну, а Радду с ней равнять нельзя. Много чести Нонки. О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего.
Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку как свою душу знает. Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат старый чубатый увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник. Жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает. Чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных и голубой бархат на шапке, точно небо кусок. Важный был господарь старый. Смотрел, смотрел, да и говорит Радди: «Гей, поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только. «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковей», — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель, большой кошель, брат, а она его будто невзначай пнула ногой в грязь. Да и все тут. «Эх, девка!» — охнул он, да и плетью по коню, только пыль взвелась тучей. А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» Громом гремит по табору. Данила вышел. «Продай, дочь, что хочешь, возьми. А Данила и скажи ему, это только паны продают все от своих свиней до своей совести. А я с кошутом воевал и ничем не торгую». Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем, и два. Смотрим, догнал. «Гей вы, — говорит, — перед Богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне. Все поделю с вами, богат я сильно». Горит весь, и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались. «А ну-ка, дочь, говори, — сказал себе в усы Данила, — кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла. Чем бы она стала? — спросила нас Радда. Засмеялся Данила, и все мы с ним. «Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело. Голубок ищи, те податливей». И пошли мы вперед. А тот господарь схватил шапку, бросил ее озимь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была, Радда, сокол. Да, так вот, раз ночью сидим и слышим, музыка плывет по степи. Хорошая музыка. Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было. Или, коли жить, так царями над всей землей сокол. Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас. «Эге, Зобар, да это ты!» — крикнул ему Данила радостно. «Так вот он, Лойка Зобар!» Усы легли на плечи и смешались с кудрями. Очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу. Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь как в крови, в огне костра, и сверкает зубами, смеясь. Будь я проклят, коли я его не любил уже как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете. Вот, сокол, какие люди бывают. Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей. Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то. А слушай-ка дальше. Радый говорит: «Хорошо ты лойко играешь. Кто это сделал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется: «Я сам делал. И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну да я умею смычок в руках держать». Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтобы они не зажгли его сердце, а сами подернулись бы по тебе грустью. Вот и лойка тоже. Но не на ту напал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А еще говорили, что Забар умен и ловок. Вот лгут люди!» И пошла прочь.
«Эге, красавица, у тебя острые зубы!» — сверкнул очами лойка, слезая с коня. «Здравствуйте, браты! Вот и я к вам!» «Просим гостя!» — сказал Данила в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать. Крепко спали. А наутро, глядим, у Забара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного. Поняли мы, кто этот конь, и улыбнулись в усы, и Данила улыбнулся. Что ж, разве лойка не стоила Радды? Ну уж нет. Девка как нехороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно. Живем мы да живем на том месте, дела у нас от упору хорошие были, и Забар с нами. Это был товарищ. И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить, век бы не спал, слушал его. А играет. Убей меня, громко ли на свете еще кто-нибудь так играл. Проведет, бывало, по струнам смычком, и вздрогнет у тебя сердце. Проведет еще раз, и замрет оно, слушая. А он играет и улыбается. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая доброго молодца. Добрый молодец кричит девицу в степь. И вдруг «Гей!» громом гремит вольная живая песня, и само солнце того и гляди, затанцует по небу под ту песню, вот как сокол. Каждая жила в твоем теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул лойка: «В ножи, товарищи!», то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили. Только Радда одна не смотрит на парня. И ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Забара, то-то крепко. Зубами скрипит, дергая себя за ус лойка. Уйдет ночью далеко в степь лойка. И плачет до утра его скрипка, плачет. Хоронит Забарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем, как быть. И знаем, что коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя, изувечат. Так и шло дело. Вот сидели мы все в сборе и говорили о делах. Скучно стало. Данила и просит лойка: «Спой, Забар, песенку, повесели душу». Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было. И запел лойка: «Гей, гей,
В груди горит огонь, а степь так широка, как ветер быстр мой борзый конь, тверда моя рука. Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи пивуну. Вспыхнул, как заря он. «Гей, гоп-гоп, ну, товарищ мой, поскачем, что ли, вперед? Одета степь суровой мглой, а там рассвет нас ждет. Гей, гей, летим и встретим день, взвивайся в вышину, да только гривой не задень красавицу луну». Вот пел. Никто уж так не поет теперь. А рад да и говорит, точно воду цедит. «Ты бы не залетал так высоко, Лойка, не равно упадешь». Да в лужу носом, усы запачкаешь, смотри. Зверем посмотрел на нее Лойка, а ничего не сказал. Стерпел парень и поет себе. «Гей-гоп, вдруг день придет сюда, а мы с тобою спим. Эй-гей, ведь мы с тобой тогда в огне стыда сгорим». «Это песня», — сказал Данила. «Никогда не слыхал такой песни. Пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я». Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Забарова песня. Только Радде не понравилась. «Вот так однажды комар гудел, орлиный клёкот передразнивая, — сказала она, — точно снегом в нас кинула. «Может быть, ты, Радда, кнута хочешь?» — потянулся Данила к ней. А Забар бросил на земь шапку, да и говорит: «Весь черный, как земля!» «Стой, Данила! Горячему коню стальные удила! Отдай мне дочку в жены!» «Вот, — сказал речь, — усмехнулся Данила, — да возьми-ка ли можешь?» «Добро! — молвил Лойка и говорит Радде. — Но, девушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видела, много, а ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу. Ну что ж, чему быть, так то и будет. И нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь, я свободный человек и буду жить так, как я хочу». И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы. Протянул он ей руку. Вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда. Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком грох. Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дернула к себе. Вот отчего упал Лойка. И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет. А Лойка сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Забаром по степи в темноте ночной. Так-то сокол. Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и лежа смотрел на его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя. Седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый своей силой. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней. Шел Лойка, нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. Словом, горю не поможешь, верно? То-то. Час он сидит, другой сидит, и третий не шелохнется, сидит. И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил. И далеко все видно. Вдруг вижу, от табора спешно Радда идет. Весело мне стало. Эх, важно, думаю, удалая девка Радда. Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо. Вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я! И уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу... Брось, голову разобью! Смотрю, у Радды в руке пистоль, и она в лоб за бару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше? Слушай, Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Забару. Я не убить тебя пришла, а мириться. Бросай нож. Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат. Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц, да я и все тут. Ну, слушай меня, Лойко. «Я тебя люблю», — говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам. «Видала я молодцов, а ты удалей краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил, моргни я ему глазом. Все они пали бы мне в ноги, захоти я того». «Ну что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила». Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю. Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот, я хочу, чтобы ты был моим и душой, и телом, слышишь? Тот усмехнулся. Слышу. Весело сердцу слушать твою речь. Ну-ка скажи еще. А еще вот что, Лойко. Все равно, как ты не вертись, я тебя одолею. Моим будешь. Так не теряй же даром времени. Впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки. Крепко целовать я тебя буду, Лойко. Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь. И живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, не зазвучат по степям больше. Петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде. Так не теряй даром времени, — сказала я это, — значит, ты завтра покоришься мне, как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою, и тогда я буду твоей женой. Вот чего захотела чертова девка. Этого и слыхом не слыхано было. Только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган никогда. Ну-ка, сокол, выдумай, что не то посмешнее. Год поломаешь голову, не выдумаешь. Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя. Ну так прощай до завтра. А завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко? Слышу. Сделаю. Застонал Забар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь. Вот как замаяла молодца. Проклятая Радда. На силу я привел его в себя. Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут. Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть, что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойка. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились. Он опустил их и, не подымая, сказал нам: «Вот какое дело, товарищи». Смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только, и все тут. Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица. Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли. И решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойку Забара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею. Так ли, Радда? Он поднял глаза и посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то захотелось, лишь бы не видеть, как Лойка Забар упадет в ноги девке. Пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то и жалко, и грустно. «Ну!» — крикнула Радда Забару. «Эге, не торопись, успеешь. Надоест еще!» — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, засмеялся. «Так вот и все дело, товарищи. Что остается? Остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же! Простите меня, братцы!» Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Забар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Забара. Оцепенели мы. Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно: «Прощай, Лойка. Я знала, что ты так сделаешь». Да и умерла. Понял ли девку сокол? Вот какая, будь я проклят навеки вечные, дьявольская девка была! Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! На всю степь гаркнул Лойка, да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча. «Что ты скажешь в таком деле, сокол, то-то?» Нур сказал было: «Надо связать его». Не поднялись бы руки вязать Лойка Забара. Ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данила поднял нож, брошенный в сторону Радды, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами. На том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данила к Забару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данила. Вот так. Повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойка и ушел догонять Радду. А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой лой Казабар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица. Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи. Было тут над чем плакать, сокол. Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол. Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом. «Гоп-гоп, эгой!» — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: «Спать пора». Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк. Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками. А за нею по пятам плыл удалой молодец лой Казабар. Его лицо завесили пряди густых черных кудрей, а из-под них капали частые, холодные и крупные слезы. Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган — Лойке Забару и Радде, дочери старого солдата Данилы. И они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойка поравняться с гордой Радой.